В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей студии я рад приветствовать Ивана Мельникова, кандидата на пост мэра Москвы, вице-спикера Государственной Думы России от фракции Коммунистической партии Российской Федерации. У нас почти часовой разговор, и вы можете задать свои вопросы по телефону 8 800 222 12, и есть телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Призываю вас выступать активно. Ну, можно и на сайте Радио Свобода тоже задать свои вопросы, это все мне видно. А мы начнем пока наш разговор с последних событий, естественно. Иван Иванович, вот всю кампанию, похоже, вы добивались, и не только вы, но и другие кандидаты, какого-то прямого разговора с Сергеем Собяниным, дебатов, обращались к телекомпании ТВ-центр. Ну что, ничего не получилось?
К сожалению, ничего, Михаил, не получилось. Я вообще считаю, что это абсолютно ненормально. Мы в свое время выступали с соответствующим законопроектом об обязательном участии всех кандидатов в политических дебатах. Ну, партия «Единая Россия» отклонила этот законопроект. Я, честно говоря, мечтаю и уверен, что когда-то такие времена у нас наступят, что отказ представителя политической партии участвовать в дебатах будет автоматом означать, что этот человек не может быть избран на должность мэра, губернатора, ну или на какую-то другую должность, на которую он претендует. К сожалению, сейчас ситуация не такая. Очень жаль, потому что, на самом деле, больше всего вопросов, если уж так честно говорить, не к кандидатам, к ним тоже много вопросов, но больше вопросов к действующему губернатору, потому что все кандидаты все-таки выстраивают свою кампанию, в первую очередь, из анализа той ситуации, которая сложилась в городе, из тех действий, которые последние годы предпринимались властью в городе. Ну и получить ответы на эти вопросы, к сожалению, не удалось в ходе выборной кампании, похоже, не удастся.
А какой ваш любимый был бы вопрос такой вот, который бы вы задали, вот не я здесь бы сидел, а как раз Сергей Собянин бы появился?
Вы знаете, все-таки больше всего вопросов масса, и что касается промышленности города и социальной политики, и ЖКХ, но я бы, пожалуй, задал вопрос тот, который меня в последние 2,5 месяца больше всего удивил. Это поразительная способность московской власти не слышать москвичей. Просто поразительная способность. Больше всего приглашений я получил в ходе этой кампании, ну, без преувеличения сказать, ну, порядка сотни, если не больше, чем сотню, от различного рода инициативных групп москвичей, которые...
То есть такие локальные конфликты?
Да, локальные, серьезные конфликты. Они локальные, но очень серьезные. Ну, например, там район Алексеевский. Вместо двухэтажного детского садика, который стоит внутри фактически микрорайона, планирует построить многоэтажный с многоярусной подземной парковкой апарт-отель, ну, такой вид отеля. И там все люди возмущены, все против этого протестуют. Везде, где можно, задают представителям московских властей вопросы. Но их не слушают, их не слышат, и в лучшем случае устраивают некую, я бы даже сказал так, пародию на публичные слушания. Именно пародию, потому что приглашают специально отобранных людей на эти слушания, чтобы создать некий численный перевес и сделать вид, что на самом деле люди всем довольны, и они именно этого и хотят, чтобы у них было.
Но ведь в некоторых случаях удалось что-то изменить. Ну вот я видел в Митино, там приостановили строительство огромного торгового центра, который под видом Ледового дворца строился. Еще где-то Ленинский проспект.
Да, это правда.
Как добиться тогда того, чтобы какие-то вот суперстройки непродуманные останавливали? Что людям-то делать?
Да, Михаил, ну, действительно, я был и на митинге в Митино, и встречался с инициативными группами Ленинского проспекта, и говорил об этих проблемах в прямом эфире одной из передач, неважно какой, тут не в этом суть. Вот, и после этого были приняты решения приостановить эти стройки. Я, во-первых, далек от мысли, что полностью удалось решить эти проблемы. Я очень боюсь, что пройдет там 8 сентября или пройдет 22 сентября, второй тур я имею в виду, что если останется прежняя власть, то прежние проблемы останутся, и, может быть, и даже эти замороженные стройки вновь заживут новой жизнью. Вот. Но это не значит, что я обращаюсь к москвичам, что не надо бороться. Я как раз во время всех встреч говорил, что чем больше будет активных москвичей, чем больше будет активной позиции у москвичей, и главное, чем больше будет солидарности, когда вот, не будет такой ситуации, когда, знаете, говорят, вот мой гараж сносят, что касается восстановить мои права, я за это бороться буду. А если вот в соседнем районе что-то происходит, я не буду интересоваться этим, уж точно не буду участвовать в митингах. Вот я говорил, что пока на такой позиции будут стоять москвичи, ну, не удастся практически ни один локальный конфликт разрешить. Будет другая позиция, но она, собственно, и в целом выборов касается. Если не будет равнодушных в Москве 8 сентября, а я считаю, что недовольных в Москве точно больше половины, у меня сомнений никаких на этот счет нет. Если не будет равнодушных, если придут и выскажут свою позицию, то результаты могут быть весьма неожиданные.
Вопрос такой, а как все-таки изменить механизм управления в Москве? Вот, как я понимаю, одна из главных проблем – это то, что вы, собственно, и назвали – отсутствие обратной связи. Видимо, это связано с тем, что низовые структуры, муниципалитеты, они очень мало прав имеют, а вот так называемые управы, они права-то имеют, но они все назначаются. И, в общем, они зависят от одного человека, от мэра, и совершенно не зависят от самих москвичей. Фактически, вот они и не слышат людей.
Михаил Васильевич, у нас есть несколько минут. Я считаю, это один из ключевых вопросов. И я несколько раз свою позицию на этот счет высказывал. Я чуть-чуть пошире посмотрю на структуру управления города Москвой. Первое, вот что бы я делал? Если бы я стал мэром, я уже, во-первых, назвал полностью состав своего правительства.
Это мы обсудим.
Да, это пожалуйста, да. Это я к тому, что я вообще сторонник открытой политики. Москвичи должны знать, вот придет мэр Мельников, значит, команда придет такая-то. И пусть оценивает не только кандидата в мэра, но пусть в целом оценивает всю команду. Второе, я, в отличие от некоторых других кандидатов, не считаю, что выборы в Московскую городскую думу надо приближать, делать досрочными. Они в нормальном режиме должны пройти ровно через год. Я считаю, важнее хорошо подготовить эти выборы и действительно, в конце концов, провести образцовые, честные, свободные выборы в городе Москве. Сделать, если хотите, создать такую модель, как можно провести выборы в представительные органы власти, в данном случае, в субъекте Российской Федерации.
Но пока выборы, в общем, нельзя назвать честными. Пока... Они получше предыдущих.
Если бы это было так, я бы, наверное, и не говорил о том, что как важно создать вот такую модель честных выборов в Москве. Дальше, я считаю, надо расширить полномочия Московской городской думы. Обязательное согласование всех министров. Своим министрам я бы сказал, что вот, дорогие коллеги, работайте год. Через год избираем Московскую городскую думу новую, все придем, отчитаемся о проделанной за год работе, и Московская городская дума примет решение, кому из нас продолжать работать, кому не продолжать работать. Параллельно, я считаю, что нужно готовить вместе с этими выборами новую структуру управления в Москве. Я считаю, трехзвенная структура мэрия, префектура, управа, она неэффективна, она очень затратна, она коррупционна, и я считаю, что нужно переходить к двузвенной структуре управления. Мэрия и муниципальные советы депутатов. Она будет реально приближена к людям. Но тут, конечно, опять важно провести нормальные выборы в эти муниципальные советы, муниципальные представительные органы власти, потому что, конечно, можно при определенных условиях их таким образом провести, и такие примеры по Москве есть, и их не так мало, что люди считают, что это те представительные органы, которые их интересы точно не представляют.
Ну, разные есть в Москве.
Разные.
Есть такие, где очень активно люди участвовали и получили совершенно другие результаты.
Конечно.
В том числе и в работе местных властей.
Да, есть разные, я и говорю, но есть примеры и такие. Но важно, чтобы провести хорошие, нормальные выборы, и чтобы действительно эти органы власти отражали настроение жителей своего городского округа или района, неважно, как это будет называться. Нужно расширять их полномочий, чтобы все вопросы жизни данного района, градостроительные, транспортные, торговые, где что расположить и так далее, чтобы это было ведение этих представительных органов власти, и чтобы у них был соответствующий бюджет. Вот если такая структура управления Москвой будет, я думаю, что ситуация будет принципиально иной. Ну и я, конечно, выступаю за то, что вполне нормально, чтобы в городе работал механизм референдума. Почему у нас так, такое, все-таки такая боязнь выяснить демократичным путем истинное мнение москвичей? Я этого
так
не
и
понимаю.
Россиян и тоже
россиян
тоже,
конечно, и россиян тоже. Я считаю, что это нормальный механизм, который во всем мире работает, эффективно работает. И надо, чтобы он и заработал и в Москве, и, конечно, в России в целом. Я просто почему про Москву говорю? Ну, в данном случае мы вроде больше обсуждаем проблемы Москвы, поэтому. Так что я думаю, что структуру управления надо менять, и она может быть более эффективной, эта структура управления.
Иван Иванович, как вы все-таки сформировали вот свое коалиционное правительство? Я понимаю, что там ваши коллеги по коммунистической партии, есть там такие фигуры, как такой, на мой взгляд, левый националист Сергей Бабурин. А вот есть люди, которых вы позвали, а потом они, как Сергей Митрохин, тут в студии жалуются. Что ж это такое? Меня тут через прессу приглашают в коммунистическое правительство. Нет, чтобы хоть изначально поговорить как-то тет-а-тет.
Нет, значит, Михаил, поясню свою позицию. Я уверен, что радиослушатели меня поймут и согласятся с моей позицией. Понимаете, пока я не мэр, приглашать кого-то в состав правительства – это тоже некорректно. Я, когда проводил пресс-конференцию, так и сказал. Дорогие коллеги, вот с кем-то, ну, кто ко мне ближе, в более товарищеских отношениях, конечно, я с ними поговорил, этот вопрос согласовал. И таких большинство – 7 из 11. Я с ними согласовал эту позицию. Тех, кого я хочу очень видеть в составе правительства, но они не настолько мне близки, я заявляю именно такую позицию, что я хочу их видеть в составе правительства. Если я буду мэром, то такие предложения они получат.
То есть и представители «Справедливой России» то же самое?
Что касается представителей «Справедливой России», с Оксаной Генриховной Дмитриевой я этот вопрос проговорил и согласие ее получил. С Галиной Петровной Хованской не говорил. Ну, тут вдвойне было неудобно. Она сейчас входит в команду Николая Владимировича Левичева. И мне просто, я считал, не стоит ее даже в таком...
Вы, наверное, ждали, что Левичев все-таки выполнит свое обещание и снимется, и тогда поговорите.
Нет.
А он не снимается.
Нет, я... состав правительства существенно раньше его этой инициативы обозначил, вот, а дальше это вопрос его сниматься, не сниматься. Теперь
вы,
уже,
кстати, с ним не поговорили на эту тему, вот, когда он сказал, я готов сняться в пользу любого кандидата?
Нет, я эту тему не обсуждал с ним. Более того, я скажу честно, я не ищу счастье во время выборной кампании, это или какой-то другой, за счет того, что кого-то снимут или кто-то снимется. Я считаю, что все-таки самое важное направление – работать с избирателями, чтобы избиратели голосовали конкретно за тебя, за твою кандидатуру. Причем, вот еще одну вещь скажу, это действительно в моем характере, и я всегда так стараюсь поступать, надеюсь, удается. Я хочу не, знаете, не скрывать себя и представлять в каком-то ложном свете. Вот я говорю, вот я такой, как есть. Если я подхожу вам такой, избирайте. Если не подхожу, лучше не избирайте, потому что все равно я буду таким мэром, каким вот я вам представляюсь. Поэтому вот делайте осознанный выбор. Я очень надеюсь, что все-таки москвичи выбор будут делать не только сердцем, но в значительной степени умом. И очень крепко подумают перед тем,
вот
как делать выбор.
Вот тут у вас немножко как раз на уме, а ум обычно в программах отражают, да, пытаются поймать. Вот один из критиков, Никита Кричевский, такой экономист, да. Он, кстати, сегодня должен был у нас выступать, но уступил вам здесь площадку.
Он, по-моему, доверенное лицо одного из кандидатов.
Он такой очень талантливый человек. Да. Вот. И он вот что пишет. Он говорит, у вас в предвыборном манифесте написано, что бывшая московская власть была далека от идеала, натворила немало, у нынешней мэрии было почти 3 года, чтобы исправить ошибки. Вместо этого снизился уровень социальной поддержки, предложены сомнительные косметические меры, плитка вместо асфальта, странные тумбы для велосипеда и так далее. А потом он находит другой отрывок и говорит, вот это вы же пишете. Угу. Еще несколько лет назад Москва славилась тем, что на фоне остальной России сохраняет лицо социального города, были особые надбавки и внимание к защите социальных гарантий. Вот и вопрос Никиты Кричевского. Так хороша или плоха была бывшая, то есть то ли собянинская, то ли лужковская, московская власть? С одной стороны, социальный город, а с другой стороны, снижение уровня социальной поддержки.
Угу. Ну, точно нет противоречия в тех моментах, которые господин Кричевский обозначил, потому что я действительно считаю, что Москва, если брать лет 5-6, может быть, даже 7 назад, была городом, где уровень социальной защиты населения, социальной поддержки был очень высокий.
То есть вы за Лужкова в этом вопросе?
Нет. Ну, в этом вопросе я считаю, что московская власть и Лужков, и Людмила Ивановна Швецова делали очень много, реально много. Я далек от мысли, что они делали все. Далек от этой мысли. Но то, что делали много, ну, вы извините, это была, кстати, наша инициатива. Даже то, что было принято решение, что плата за жилье и коммунальные платежи не должна превышать 10% совокупного дохода семьи, то, за что КПРФ борется давно по всей территории Российской Федерации, вот в одном из субъектов это было принято, я считаю, что это очень большое завоевание жителей Москвы и очень положительная позиция московских властей. Вот. А последнее, минусов полно было. На самом деле, все это, что касается градостроительной политики, это сплошной минус. Это и разрушение исторических памятников, и бесконечные эти элитные дома, и точечное строительство. Мы это все прекрасно знаем. Я думаю, что и что касается транспортной ситуации, она была заложена существенно раньше. Это, надо прямо говорить, это не вина правительства Собянина. Это можно говорить, насколько они эффективно разруливают эту ситуацию. Это другой вопрос, но это не их вина.
А что в социальной политике сейчас, после Лужкова?
А в социальной политике практически ничего нового не произошло. В основном все осталось, в лучшем случае, на прежнем уровне. Поскольку инфляция растет, заработная плата, существенные пенсии отстают от инфляции, и поэтому автоматом все это, так сказать, просто снижается, в том числе и уровни социальных пособий, пособий на детей и прочее. То есть это идет понижение, оно просто связано с естественными процессами. А Москва должна была все-таки предвидеть эти естественные процессы и должна была, хотя бы на уровне прожиточного минимума какие-то индексации вводить. Этого не было. А те изъяны, которые были в деятельности правительства Лужкова, ну, знаете, большинство, к сожалению, они тоже сохранились. И я не случайно говорю, да, какие-то косметические меры предприняты. Я, кстати, не против, когда благоустраивают парки или делают велосипедные дорожки. Если они в нужном месте, и люди этому рады, и используют их, это хорошо. Только я против очковтирательства, когда мне передали кассету, где реальный велосипедист, кто любит ездить на велосипеде, решил проехать по велодорожке от Парка Победы до Парка Культуры. Он не смог это сделать, потому что оказалось, что есть участки, где проехать невозможно. Но ленточка была разрезана, и дорожка была открыта.
Ну, это часто бывает. Есть и другие всякие забавные истории. Вот тут коллега Латынина тоже обратила внимание, что если у вас дача, вы, наверное, будете сажать многолетние цветы. А тут целый бизнес развернулся по многократной посадке однолетних. И это огромные деньги тратятся.
Ну, конечно. Может быть, это красиво, когда стоят эти громадные катки на Тверской, и в них цветочки растут.
А стоит-то сколько денег?
Во-первых, это
чудовищно.
Во-первых, это чудовищно стоит, а во-вторых, это точно не решает проблемы экологии. Уж точно не решает. А проблема экологии в Москве стоит, ой, как остро на самом деле. Москвичи ведь многие, не задумываются над этим.
Чем они дышат?
Да, в 10 раз превышают нормы воздух в Москве. Вот мне даже такую назвали для меня неожиданную вещь, что воздух хуже только в Норильске. А даже в промышленных городах Урала в большинстве уже воздух более чистый, чем в Москве. И с водой та же ситуация. Уж, наверное, не стоит сейчас тратить дорогое эфирное время на то, чтобы...
Пугать народ.
Да, чтобы пугать народ. Но тоже чудовищная ситуация.
Иван Иванович, еще одна тема. Это вот новая Москва, которую присоединили так странным образом к Москве. Теперь старой, то ли новая Москва, то ли Нью-Васюки. Не стоит ее вернуть обратно в область? Вот вы победили, сказать, да возьмите ее обратно.
Вы знаете...
Пусть Троицк развивается,
да,
нормально.
Вы знаете, вообще... По мне, я бы, конечно, такое решение никогда бы не принял. И я всячески сопротивлялся этому. Уверен, что решение это ошибочное. И мои поездки в Новую Москву подтверждают это. Даже сейчас жители Новой Москвы, которые вначале думали, что для них это большие блага, то теперь очень разочарованы этим. И, мне кажется, их прежний статус существенно больше устраивал, чем тот, который они получили сейчас. Но я, даже будучи мэром Москвы, не смогу отрулить назад. Это федеральный решение, и тут можно только федеральным законом это решение принять. Вот, поэтому приходится, и, кстати, я во всех вопросах говорю, когда ко мне обращаются, вот, ну, типа, как вы будете ломать жизнь через колено, если вы станете мэром Москвы? Не буду ломать жизнь через колено, я буду работать в тех реальных условиях, в которых я нахожусь, в условиях тех федеральных законов, которые работают. Я считаю, что и эти условия дают огромные возможности.
Владимир Ильич Ленин назвал бы вас оппортунистом.
Ну, нет, Владимир Ильич
Ленин... Который готов работать в буржуазной власти.
Ну, каждый ведь перед собой ставит определенную цель перед этим. Я считаю, что цели здесь очень благородные. Во-первых, в Москве и в московском регионе проживает десятая часть жителей Российской Федерации. И построить модель того, как эта жизнь может быть устроена более разумно, чем это устроено сейчас, это очень важно. И второе, да, я честно говорю, что Москва – это может быть некая площадка, с которой можно... более разумное устройство жизни распространять на всю Россию. И это нормально.
Иван Иванович, верну вас все-таки к новой Москве.
Москве.
Там, знаете, все-таки сюжет-то был такой. Вот мы выведем из центра Москвы массу федеральных учреждений,
да,
и все станет гораздо лучше. Так я так понимаю, что все, эта тема закрыта, ничего выводить не
на
будет?
На самом деле сюжет, Михаил, был другой. И если радиослушатели не знают, я им об этом сюжете скажу. Были различные бизнес-группы, которые построили там жилые дома, построили в плохих местах, на плохой земле, в том числе на скотомогильниках разных и так далее. Дома дорогие, люди их не покупали. И были другие бизнес-группы, которые скупили землю в этом районе. Ну, естественно, им надо было на этом заработать, им надо было и свою собственность реализовать, и заработать хорошо на этом.
Они решили поменять статус?
Да, они решили поменять статус и сделать это Москвой. То есть они от этого получили колоссальную прибыль, просто фантастическую прибыль. Москва от этого ничего не получила, я считаю, кроме проблем. И жители этой новой Москвы тоже ничего не получили. Никакие, я думаю, правительственные учреждения туда не переедут. Скорее, проблема может возникнуть в том, что мы потеряем экологию этого региона, теперь уже московского, что там могут строиться высотные дома, магистрали будут, и эта опасность реальная. Я просто, это я не фантазирую, я говорю по результатам тех конкретных встреч и проектов, о которых я знаю. Поэтому будущий мэр, мне кажется, максимум, что может в этих условиях сделать, не допустить разрушения той уникальной природной зоны, которая является эта часть Московской области-Москвы. Второе, я думаю, что я бы запретил на этой территории полностью многоэтажное строительство. В принципе, за то, чтобы дома строились там, где это можно, не многоэтажные. И вот таким бы образом, наверное, развивал эту территорию. Но, повторяю, в принципе, я считаю, это серьезной ошибкой, которая была принята.
Я напомню слушателям «Радио Свобода» и зрителям сайта «Радио Свобода», что у нас сейчас в московской студии Иван Мельников, кандидат на пост мэра Москвы, представитель Коммунистической партии России и вице-спикер Государственной Думы России. Иван Иванович, вот о некоторых законодательных инициативах хотелось бы вас спросить. Я так понимаю, что вы в некотором смысле включились в эту общую, теперь похоже для всех кандидатов, в антимигрантскую кампанию. У вас даже какая-то специальная страница в Фейсбуке, я обнаружил там Мельников по поводу мигрантов. И вот у вас некий законопроект об иностранных гражданах, которые должны будут получать рабочие визы, чтобы иметь возможность заниматься трудовой деятельностью на территории России. Исключение граждане Белоруссии и Казахстана, я вижу.
Да.
Но у меня сразу такой вопрос. Вы что, против дружбы с Украиной? За дискриминацию ближайшего соседа?
Я просто объясню, Михаил. Тут сразу большой комплекс вопросов. Что касается Белоруссии и Казахстана, мы входим в Евразийский союз, эти три страны, и есть своя система уже законодательств, поэтому мы должны для этих трех стран выстраивать отдельную
это
систему.
В одном союзе берут в заложники бизнесменов из России, пригласив человека к премьер-министру Белоруссии на переговоры. Хороший такой Евразийский союз.
Но, нет,
забавный, правда?
Михаил, ну, знаете, все-таки есть...
Что, не жалко человека в тюряге сидит?
Вы знаете, я вообще всегда к таким вопросам отношусь так, Михаил, в любом вопросе надо выслушать две стороны. И не просто выстраивать свои оценки, не зная деталей вопроса. Я не знаю деталей.
Но я считаю, что... Лукашенко.
Нет. Ну, я и к Лукашенко критически отношусь, ко многим его делам, начинаниям и так далее. Но и считаю, что наши власти тоже не все договаривают. Я сторонник принимать решения, имея полноту информации. Вот я считаю, что в данном вопросе обе стороны не договаривают, и серьезно не договаривают. А я сторонник давать оценки и предлагать рецепты решения, когда, повторяю, обладаю полным объемом информации. Теперь,
хорошо,
если можно, вернемся, вернемся к мигрантам. Ну, у меня, конечно, позиция не такая, как у некоторых кандидатов в мэра Москвы. Я считаю, что мигранты в Москве есть, мигранты в Москве будут. Вопрос в том, какое количество этих мигрантов. Кстати, я встречался с профсоюзом рабочих мигрантов, они меня пригласили, и я считаю, что мы очень хорошо побеседовали, и мой исходный тезис был такой. Я сказал, вот я вам скажу, как кандидат мэра, и как, если меня изберут будущий мэр, из каких позиций я буду исходить. Вот или вы принимаете мою позицию, мы дальше продолжаем спокойно обсуждать, или не принимаете. Вот если на некое рабочее место в Москве претендует гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства, я считаю, что предпочтение должен получить гражданин Российской Федерации.
Механизма такого нет.
Я предложил механизм. Почему? Я предложил механизм как раз в двух законах, о которых вы сказали. Один из законов — рабочая виза, вы правильно сказали, а второй законопроект связан вот с чем, что привлечение работодателем иностранного гражданина на вакантное рабочее место должно нести для него большую финансовую нагрузку.
А зачем? Он же это все переложит в цену товара. Тогда будут дорогие товары, дорогие услуги. Россияне будут за это платить.
Не переложат это в цену товара, потому что это в условиях московского монополизма он может переложить цену товара. А я выступаю за свободную конкуренцию, чтобы была конкурентная среда. И когда он очутится в этой конкурентной среде, он 20 раз подумает, надо ему повышать цену товара, и из-за этого товар его не будет реализован. Или все-таки он возьмет лучше гражданина Российской Федерации на вакантное место. А таких много, Михаил. 3,5...
Не верю. Вот не верю.
Михаил, 3,5...
Не вижу очередей граждан Российской Федерации на непрестижные рабочие места в Москве.
Михаил, значит, вот я провел огромное количество встреч, и там люди мне говорят, и в Москве, и в Новой Москве, мы хотим работать в Москве водителями, Мы хотим работать в строительном бизнесе, мы хотим работать в дорожном
бизнесе. И что, не берут?
Не берут.
Как, почему?
А вот не берут.
Только они другую зарплату хотят.
Конечно, другую, чем
мигранты. Они хотят жилье лучше.
Нет, жилье не хотят. Жилье готовы ездить, даже из ближайших регионов готовы ездить. Не берут вот почему. Потому что работодателю выгодно дешевая рабочая сила мигранта, и он получает фантастическую прибыль от эксплуатации этой дешевой рабочей силы. Вот, собственно, корень в чем
вот всех этих враг проблем. Бизнесмен, ваш враг бизнесмен, поэтому вы повысите все цены в России, как настоящий коммунист.
Михаил, не враг мой бизнесмен. Ну зачем? Причем здесь бизнесмен тоже должен работать.
Но он хочет прибыль получать.
А я хочу, чтобы у него прибыль была соразмерна с другими проблемами, которые есть в стране.
Понимаете? Слушайте, московский бюджет же выигрывает от того, что он использует дешевую рабочую силу. Так будет налоги повышаться.
Бюджет точно не выигрывает.
Почему?
Бюджет выигрывает чиновник, который получает откаты от этого. А бюджет, я вас уверяю, точно не выиграет.
Точно так же, как с мигрантов будут брать откаты, точно так же будут и с россиян брать откаты. Понимаете, если коррумпированная среда сохранится в Москве и в России, то вот эти системные вещи останутся, будут грабить
В чем-то вы правы, а в чем-то нет, Михаил. В чем-то правы, в чем-то нет. Все-таки мигрант, он абсолютно бесправен, и ему платят треть реальной зарплаты, он сидит и помалкивает, а две трети кладут себе в карманы.
Иван Иванович, скажу вам честно, вот тот мигрант, который приехал сюда и оформил все документы грамотно, правильно, и к которому трудно придраться, он совсем не бесправен. Вот, более того, я замечу, что вот в Подмосковье, где особенно много работает людей в частном секторе, там дачное строительство и так далее, не хватая спрос, они уже повышают цены, они получают практически такую же зарплату, эти бригады, как какие-нибудь россияне, я не знаю, откуда-нибудь из Пензы и так далее.
Михаил, а вот мы с вами и сошлись. Да? Я тоже за таких мигрантов. Вот я за таких мигрантов. Вот таких мигрантов, я уверен, будет в Москве примерно 150-200 тысяч, а не 2-3 миллиона, как сейчас. Я за это. Я как раз не за то,
чтобы
было...
Как же заполнить эти рабочие места? Понимаете?
Нет, ну вот я повторяю, что таких вакантных рабочих мест есть экспертные оценки. Вот примерно такое количество.
Вот один из кандидатов говорит, надо просто всех сейчас типа выслать,
знаю этого кандидата.
А потом разберемся. Вы тоже за то, чтобы их всех выслать?
Нет, я не за это. Я за то, чтобы все делать цивилизованно. Я предложил два конкретных механизма, как это сделать. Два конкретных механизма. И третье, конечно, те работодатели, кто нарушают закон, с ними надо поступать жестко. Все должны работать в рамках закона. Тут уже никуда не денешься.
Иван Иванович, но все-таки, вот объясните мне такую вещь. Кстати говоря, это примерно одна и та же позиция, которую не могут объяснить и другие кандидаты. Почему визы для Средней Азии и Закавказья, а не для Украины, например? Ну хорошо, Белоруссия, Казахстан входят в какие-то мистические сообщества.
Рабочие
и для Украины тоже?
Конечно, рабочие визы для всех.
То есть вы в данном случае идете дальше, чем Навальный, чем Митрохин?
Нет, конечно, рабочие визы...
Они-то говорят, что Украину не надо, Украина, она вот тут близкая.
Стоп. Я сказал, что вы же сами меня процитировали. Особая ситуация с Белоруссией и особая ситуация с Казахстаном.
То есть Украина рабочая...
того, что у нас есть некие интеграционные процессы объединения.
То есть если Украина войдет в какое-нибудь объединение, то, пожалуйста.
Там будут другие законодательные нормы работать. Пожалуйста, входит в объединение, будем по-другому в рамках этого объединения решать эти вопросы.
Ладно, еще я придерусь к одной фразе из вашего манифеста, или как бы его правильно назвать, программы. Вот, я не знаю, ваша цитата все-таки точно или нет, что продолжается наступление на традиции и культуру, родной язык и дух Москвы, на безопасность москвичей. Это о мигрантах. Я вот знаю, что в массе, например, мигранты с юга водки не пьют. А этим они тоже наступают на российские традиции.
Нет, стоп.
Цифры про преступность, они очень сомнительные. Мы не можем получить нормальные какие-то данные. То путают приезжих не из Москвы с теми, кто приехал из-за границы. То один какой-нибудь полицейский говорит, это вот мы по данным, которые у нас имеются по раскрытым преступлениям. Другой говорит, нет, это по всем преступлениям. В общем, путаница ужасная. Мне кажется, что здесь есть какой-то все-таки перегиб.
Значит, Михаил, действительно, тут не должно быть путаницы. Это фраза, о которой говорю в контексте мигрантов, которые приезжают из других стран, говорится. Это раз. Что касается внутренней миграции, ну, тут, извините, другая ситуация, другая песня. И решать этот вопрос надо по-другому. И мне другие рецепты на этот счет есть. Более, может быть, сложные, может быть, в чем-то более простые. Ведь огромное число людей из других регионов Российской Федерации приезжают в Москву, в Санкт-Петербург, ищут здесь работу, заработную плату, ищут счастье, если хотите, устроиться как-то в жизни. Почему? Потому что не могут найти ни работу, ни нормальные условия для учебы, для содержания своей семьи в том регионе, где он жил раньше.
А вы знаете, какой популярный лозунг, более популярный, чем лозунг раннего Навального «Хватит кормить Кавказ»? Социологи проверили. Хватит кормить Москву. В этом смысле, мне кажется, что чем лучше вы агитируете за москвичей, за то, чтобы они жили лучше, тем больше вы агитируете за то, чтобы за коммунистическую партию не голосовали в регионах.
Нет, я как раз не агитирую, чтобы москвичи жили лучше. Я агитирую за то, чтобы все граждане Российской Федерации жили хорошо. И всем создать условия нормальной жизни во всех регионах Российской Федерации.
Но тогда надо менять налоговую систему.
Надо менять налоговую систему. Мы же поддержали программу развития Сибири и Дальнего Востока. Мы считаем, правильная программа. Надо развивать промышленные предприятия в этом регионе. Надо не как Ливанов предлагает закрывать вузы, а оставить вузы. Если качество низкое, так есть у нас опыт в истории нашего государства, как до хорошего уровня поднять качество подготовки специалистов в этих вузах. Надо научные центры там развивать, а не закрывать это.
Ну, сколько вы вот
открыли? Я с Сикуровым разговаривал, Михаил. Ну, 70% безработицы среди молодежи Ингушетии. 70%. Нормально это или нет? Ну, ненормально.
Да и в Чечне, наверное, тоже
многовато. Да и в Чечне тоже самое. Ненормально. Они же сами, главы этих республик, говорят, ну, не очень это в обычаях их народов покидать свои насиженные родные места, могилы предков и так далее. Но давайте создадим нормальные условия для жизни там. Их нет там нормальных условий. Вот в чем проблема. И тогда, понимаете, и проблемы Москвы по-другому будут решаться, и транспортные даже потоки будут по-другому решаться, и градостроительные проблемы. И многое, о чем мы сейчас говорили, оно будет по-другому
решаться.
Хотя,
конечно, даже в нынешних условиях многое зависит от руководителя. Вот Калужской области как-то удается, например,
ну,
там
согласен,
развивать
согласен,
производство,
согласен.
Да, а некоторым другим ничего не удается.
Согласен, но вы тоже согласитесь, что это правильно, это такое глобальное направление всей работы, которое должно было бы быть на протяжении многих лет в нашей стране. И в конце концов мы либо к этому придем, либо Россия развалится. Я так скажу.
Да, давайте мы слушателю какому-нибудь дадим слово, чтобы нам не занимать весь эфир. Ефим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Ивану Мельникову.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин товарищ Мельников, я не знаю, как обращаться.
Иван Иванович.
Как угодно.
Иван Иванович, очень спасибо большое. Иван Иванович, вы говорите о том, что очень важны детали, прежде чем делать какие-то выводы. Так я вас понял. Вот вопрос о 10%, значит, налоги, 10% совокупного налога при получении пенсии. Вы не правы. Я москвич, 48-го года, живу в Москве. Пенсионер, инвалид третьей группы. У меня совокупный доход 15 200 рублей. А зарплат, а пенсию, пенсия, а
зарплата, наверное,
2560 рублей.
Зарплата, да.
Да.
Значит, вот, это вы поняли, да?
Да, я все понял.
Давайте тогда не теряем время.
Можно я прокомментирую? Вы знаете, вы как раз подтвердили тот тезис, о котором мы говорили с Михаилом, что норма была принята там 3-5 лет или 7 лет назад правильная, а вот сейчас, вы говорите, она не работает. И я то же самое во время дебатов говорю, что норма правильная, но не работает. И социальные работники, значит, не выполняют своих функций. Вы абсолютно правы, что нужно, чтобы та норма 10% совокупного дохода семьи, максимум, что нужно платить за ЖКХ, чтобы она работала. Не работает она сейчас в Москве. И вы привели пример этого. Вы как
раз в Москве другой мэр.
Да,
собственно, а не Иван Иванович.
Вы, так сказать, подтверждаете тот тезис, о котором я говорю. А надо, чтобы эта норма работала. Это закон московский. А он не работает.
Вот так, не выполняют в России закон. Да. Ну, давайте еще один вопрос от Виктора из Москвы. Пожалуйста, Виктор.
Здравствуйте, спасибо. Здравствуйте. Большое. Господин Мельников, товарищам сложно вас назвать. Вот смотрите, что вы делаете. Вы участвуете в выборах. Вы, в общем-то, оправдываете то, что Собянин поднял ЖКХ. Вы оправдываете то, что Путин узурпировал власть на выборах. Вы все это оправдываете. Почему вы не привлечете к суду Собянина? Его концептуально, юридически его можно привлечь за неучастие в избирательной кампании. Почему вы хорошо не хлопните дверью, и вот из той концепции, которую я сказал, прекратите участие в выборах.
Вот такая радикальная позиция, пожалуйста.
Понятно.
Сотрудничайте с преступным режимом.
Виктор, вы знаете, ну, звучит, может быть, заманчиво ваше предложение, но оно абсолютно нереалистично. Во-первых, я ничего не оправдываю из того, что делает московская власть, что поднимает плату за ЖКХ, что теперь собирается переложить на плечи москвичей всю стоимость капитального ремонта. Я как раз ничего этого не оправдываю и, наоборот, веду во время выборной кампании разъяснительную работу с населением и говорю о тех ошибках, о тех, если хотите, проблемах, которые есть в Москве. И чтобы люди понимали, что эти проблемы связаны с реальной функционирующей нынешней московской властью. Понимаете, отказываться от борьбы, отказываться от работы с населением, уклоняться от этой борьбы, ну, я вообще против этого всегда был. Вы знаете, нас в 93-м году тоже был такой слой в нашей партии, который говорил, не надо участвовать в выборах, вот эти выборы на крови. Ельцин расстрелял Белый дом, давайте не будем участвовать в выборах. Вот я могу сказать, что те, кто агитировал за это, их уже нет на политической арене, и, так сказать, они вообще никак не влияют на экономическую, социально-экономическую и политическую жизнь в нашей стране.
Ликвидаторы сошли со сцены.
Да, сошли со сцены. Я считаю, что бороться надо в любых, даже самых тяжелых условиях. Я считаю, что очень трудно, но можно добиться, чтобы в Москве был второй тур. И я перед собой ставлю такую задачу. Повторяю, очень трудно, но считаю, что задача эта выполнима. А во втором туре можно победить, в том числе и Собянина можно победить.
Вот один из критиков существующего режима, очень яркий, Андрей Пиантковский, как раз тут недавно высказался так, что нам надо было бы и Мельникову, и Навальному, и Митрохину выступить, ну, с каким-то совместным заявлением, типа призвать людей пойти на выборы, чтобы больше людей пришло.
Я к этому готов, и сегодня уже в ходе этой передачи призывал людей прийти на выборы и высказать свое отношение, в первую очередь, к нынешней существующей в Москве власти. И если это произойдет, то как раз тогда я убежден, что второй тур точно будет. Точно будет второй тур. И это правильная идея и правильная позиция.
Знаете, что меня удивляет, правда, это то, что некоторые прокремлевские политологи просто целым хором говорят, во второй тур пройдет Мельников, а не Навальный. Вас это не удивляет?
Не удивляет, потому что я тоже считаю, что у меня не меньше шансов, чем у Навального, пройти во второй тур. А главное, если Михаил говорит честно, что у меня есть шансы победить Собянина во втором туре. У Алексея Навального, я думаю, что нет шансов победить Собянина во втором туре, потому что у него антирейтинг один из самых высоких из всех кандидатов. А у меня самый низкий антирейтинг.
Ну, в общем, ему досталось это, конечно, от кремлевской пропаганды.
Я сейчас не буду, так сказать, о причинах.
Вы в тюрьме не сидели.
Я не сидел в тюрьме, да, не сидел. Хотя мне тоже доставалось в моей жизни немало, уверяю вас, и меня тоже водили в 91-м году с автоматчиками на разного рода допросы.
Один тут критик мне написал, что в Фейсбуке, что надо вас спросить, а что там было в МГУ, когда вы там работали с национальной дискриминацией, что там некоторые национальности, ну, евреев, например, не пускали в физику, в математику, было такое?
Я вам могу точно сказать, что спросите у всех моих друзей, товарищей, знакомых, среди которых есть люди разных национальностей. И они точно скажут, что когда Мельников принимал решение, возглавлял какие-то структуры, при нем ничего похожего или подобного не было.
Хорошо. Что будет с законом о реформе Российской академии наук? Идут массовые протесты ученых, предстоит третье чтение в Государственной Думе, но это уже вопрос к вам как вице-спикеру, тем более, что для вас это такая важная, наверное, тема.
Да, тема очень ученого. Важная, позиция нашей фракции известна, мы категорически выступили и против процедуры рассмотрения этого закона, и против содержания этого закона. Дело дошло до того, что когда был принят закон в первом чтении, проголосован, и одновременно было принято его через полтора дня рассматривать во втором чтении, а именно так и было. В среду он вечером был принят в первом чтении, а в пятницу он рассматривался во втором чтении. Мы посчитали, что мы должны жестко протестовать против этого, и покинули зал заседаний, и более того, стали собирать подписи за отставку правительства, которое внесло этот законопроект.
Собрали?
Собрали. Собрали 102 подписи депутатов, достаточно 90. И сейчас собрали больше 1 200 000 подписей граждан Российской Федерации, которые открыто высказались за отставку правительства, несмотря на летние, не очень благоприятные для такого рода занятия времена. Вот мы надеемся, что в ближайшее время более активно нас в этом поддержат.
То есть процедура будет запущена?
Будет запущена, будет. Вопрос, я не скрою, мы размышляем. Нас очень подталкивали летом запустить, ну, мы на это не пошли, потому что самое лучшее для правительства и для власти в целом, знаете, в летней тишине быстренько рассмотреть и закрыть эту страничку. Мы даже не пошли на то, чтобы вот в канун выборов 8 числа, хотя нас тоже подталкивали, вот эффектный ход, он даст дополнительные очки, может быть. Мы к этому все-таки относимся очень серьезно, и серьезно будем выбирать тот момент, когда это целесообразно будет сделать. Скажу честно, окончательно мы решение об этом моменте еще не приняли. Теперь возвращаясь к закону о Российской Академии Наук.
Отступает власть хоть чуть-чуть?
Она уже отступила чуть-чуть в ходе второго чтения, но совсем чуть-чуть. Основные пороки закона остались. Дальше развиваться события могут по двум сценариям. Совершенно очевидно, что самое меньшее, что произойдет, он вновь будет возвращен во второе чтение. Потому что он в такой спешке пёкся, этот закон, что там много несуразиц, которые, в принципе, надо поправить, и тут его дальше нельзя утверждать третьим чтением.
То есть просто юридические ляпы.
Да, юридические ляпы есть. Не говоря о том, что, конечно, волна возмущения очень мощная. Я был на той конференции, которая недавно прошла в Большом зале Академии наук, и собралась научная элита со всей страны, более 2500 человек, и однозначно высказались не только против закона, но ученые все-таки, они сдержанные люди, но даже они практически единогласно высказались за немедленную отставку Ливанова и Голодец, который представлял этот закон.
То есть министра и вице-премьера.
Да, вице-премьера, и которая все это свела к тем нарушениям в использовании имущества, которое есть в Академии наук. Я сразу хочу сказать, никто не отрицает, что есть такие нарушения.
Да везде есть нарушения?
Да везде они есть, конечно. Только смешно к этому все сводить.
Если вот Министерство обороны копнуть, слушайте, вон Сердюков, помните, сколько интересных историй.
Что же нам армию разгонять после этого, так сказать? Ну, это смешно, вот такая постановка вопроса. Так вот, это возможность сценария вернуть во второе чтение и там пытаться что-то отвоевать. Но я считаю, что этот закон, его в принципе в том виде, в котором он сейчас есть, его поправить невозможно, потому что он не решает две главные задачи, которые стоят перед российской наукой и перед государством в части использования научных достижений. То есть он ничего не говорит о том, что надо создать нормальные условия для научной деятельности. И речь не только о зарплате, не столько о зарплате, прямо вам говорю, а именно условия для занятия научной деятельности. И в нем ни слова нет о том, о чем правильно говорит в том числе и президент Путин последние годы, о создании реального механизма внедрения научных разработок в промышленность, в экономику Российской Федерации. А без этого, так сказать, все остальное, это носит только разрушительный характер, это разрушит Академию наук, это разрушит науку в целом. И, в принципе, это лишает нашей страны действительно будущего, потому что пока есть наука и есть академия, ну, сохраняется хотя бы потенциальная возможность того, что Россия пойдет по другому пути, нежели она идет сейчас, проповедуя сырьевую модель. А если этого не будет, то тогда и такой потенциальной возможности не будет. Я считаю, что лучший исход – то, что происходит в Думе регулярно с разными законами, отложить его в сторону, в долгий ящик и пока,
подумать.
Да, подумать, хорошенько подумать, взвесить. Академии наук я предложил подготовить альтернативный вариант законопроекта. Там есть умные люди.
Институты и, целые
юридические. Да, институты юридические. И предложить его на суд общественности, передать президенту, премьеру и показать, что на самом деле вот закон может выглядеть вот таким образом, а не так, как его внесло правительство.
А позиция президента Академии наук Фортова не кажется вам мягкой? Вот Жорес Алферов его покритиковал так. Но я понимаю, он конкурентом был на выборах.
Не, ну, понимаете, конечно, Жорес Иванович бы, я честно скажу, он бы занял более жесткую позицию в этих условиях.
Ну, за ним Нобелевская премия.
Да, но, да, во-первых, за ним Нобелевская премия, во-вторых, за ним партия КПРФ, которая его в этом вопросе поддерживает. Ну и в-третьих, это зависит еще от личностных характеристик человека. Ну, он, в принципе, такой человек, Жорес Иванович. Но я это не в плане критики Фортова. Фортов, он не в простой ситуации оказался. И в этой непростой ситуации какая стратегия и тактика более правильная, я думаю, никто сразу сказать не может. Я думаю, он ищет эту правильную стратегию и тактику. Я очень надеюсь, что то общее собрание, которое пройдет 9 сентября, оно уже точно пройдет, и я считаю, что это, безусловно, позитивный момент. Ну, конференция очень хорошо, она показала настрой ученых. Общее собрание – это уже некая процедура, ну, если хотите, строго формализованная. И мнение общего собрания – это уже то, что обязан будет Фортов отстаивать и доносить до всех структур и органов власти.
Ну что ж, я вижу, что вы за голоса ученых и научной общественности на выборах в Москве боретесь действительно довольно хорошо. Я, знаете,
Михаил, как он... можно маленькую реплику? Вот, ей-богу, не в этом суть моей позиции. Не было бы выборов, я бы такую же позицию занимал. И ученые это, кстати, знают. Я такую позицию занимаю с тех пор, как возглавлял Комитет по образованию и науке в Государственной Думе в вопросах образования и науки. И...
умеренно консервативный. Вы еще критик единого госэкзамена, и пытаетесь внести какие-то поправки.
Уже внес законопроект соответствующий.
Ну, так их провалят, наверное, Единая Россия.
А вы знаете, а мы многого уже, я считаю, в этом вопросе добились. Раньше нас слушать не хотели, а теперь вот господин Никонов на одном из круглых столов, который недавно проводил Сергей Евгеньевич Нарышкин, он сказал, ну, в предложениях Мельникова много разумного, но они в чем-то, может быть, слишком радикальны. Из этого я делаю вывод такой, и не только я этот вывод делаю, собственно, они то же самое говорят, что единый госэкзамен, конечно, какое-то время еще сохранится, но то, что он будет серьезно видоизменен, это совершенно уже очевидно.
И ну, господин Никонов же декан еще и в МГУ, конечно, и, наверное, он видит, что он дополнительные видит. Испытания, конечно, они дают возможность отбора, безусловно.
Конечно. Ну и потом он все-таки видит, что... по многим предметам, ну, устные испытания просто необходимы. Ну, это... они, очевидно, лучше проверяют способности, возможности человека, да и знания человека тоже.
Ну что ж, это интересно, чем дело закончится. Действительно, это волнует очень многих людей. Еще один вопрос связан, действительно, может быть, с будущим. Я понимаю, что выиграть выборы трудно, но тем не менее, вот представители коммунистической партии выигрывали выборы в многих регионах, я имею в виду мэрские выборы, и потом кончалось это довольно грустно. Либо они вступали в партию «Единая Россия», или, по крайней мере, выходили из компартии, или вдруг оказывалось, что у них там финансовые нарушения, всякие там безобразия, на них штамповали уголовные дела. Довольно часто потом выяснялось, что все это было незаконно. Вы не опасаетесь выиграть выборы, а потом оказаться в противостоянии с правоохранительными так называемыми органами?
Ну, первое, думать нужно всегда обо всем и взвешивать нужно все, но я твердо хочу сказать, что никто от меня не дождется, чтобы я от своих взглядов, от своего мировоззрения отошел и вышел из той структуры, с которой я связал свою жизнь. Это первое, что я хочу сказать. Второе, то, что будут трудности, ну, очевидно, что они будут, но я буду себя вести абсолютно честно по отношению к москвичам. И когда трудности эти будут носить характер такой, когда нужно будет делать очень серьезный выбор, я честно выйду к москвичам, выйду на экраны телевизора и скажу, что вот я оказался перед таким выбором. Я хочу с вами посоветоваться, какое мне нужно принять решение. Я думаю, что это честная будет позиция. Москвичи тебе доверили эту должность, они и должны дальше в таких критических ситуациях помогать принять правильные решения.
Просто люди боятся. Выберем оппозиционера, нам урежут финансы.
Этого точно не будет, Михаил, потому что, ну, есть некие механизмы финансовой деятельности государства, и они не зависят ни от каких физических лиц, людей, кто возглавляет тот или иной регион. Это все-таки скорее такая страшилка и пугалка. Я уж не говорю о том, что Москва точно самодостаточный город, и если развить московскую промышленность, она вполне обеспечит себе сама.
Иван Мельников, в эфире «Россия».